На Лаине. Только посмотрите на нее. Она настоящая красавица. Сияние на ее лице красноречиво говорит о ее очаровании. Ее черные волосы подчеркивают ее походку. Ожерелье из черных бусин украшает ее белокурую шею. Ее прелестные локоны собраны в пучок, а над ними располагается корзинка. Люди с восхищением смотрят на нее, любуясь ее красотой. Может, она богиня, которая спустилась на землю? Ее сияющий образ на темной улице, это явное несоответствие, не может не порождать подобных вопросов. Эта очаровательная женщина с золотистым цветом кожи несет корзинку на голове. Но что за вонь исходит от этой корзины? Что за гнилая фигура находится там? Ее нежные руки, худые от постоянного недоедания, с трудом поддерживают корзину. И все же эта красота идет вперед, не зная покоя. Ее хорошо сложенное тело является достаточным доказательством того, что никакие трудности не способны затмить эту красоту, если действия ее чисты и безупречны. Красота может процветать и в печали. На Лаине уверенно идет, а гниющая фигура в корзине улыбается. Эта улыбка – ничто иное, как предвкушение скорого удовольствия. Кто же находится в корзине? Изуродованный мужчина, потерявший четвертую часть своего первоначального тела. Этот мужчина имеет статус мудреца, учителя, Махариши. Он получил образование, власть и деньги. Но все это, как известно, способно испортить даже самого перспективного человека, как портит тело страшная болезнь. Оба эти несчастья не обошли стороной и его. Мужчина, которого несет на Лаине, болен проказой, и путь его давно уже неправеден. «Эй ты, иди быстрее! Я иду, мой господин, жизнь моя! Иди быстрее, на Лаине, но не отпускай меня, даже если упадешь! Что заставляет вас так думать обо мне, господин? Я не позволю тебе упасть, даже если моя душа покинет мое тело. Что я ношу в своей корзине? Какие-нибудь товары на продажу? Или я выношу предметы домашнего обихода? Разве ты не драгоценный камень для меня? Как я могу позволить себе уронить тебя? Святотатство? Какое святотатство?» На Лаине продолжает нести своего прокаженного мужа на голове в корзине, но ее прекрасное лицо наполнено печалью. Почему она это делает? Хочет ли ее муж совершить святое омовение и помолиться Господу? Неужели она носит его на руках, чтобы удовлетворить его любовь к благочестию? Нет. Тогда зачем? Переезжает ли он из одного скита в другой, используя свою жену в качестве транспортного средства? Нет. Тогда куда они направляются? Это путешествие не предназначено для того, чтобы добраться до храма или поклониться Богу. Что тогда? Ну и ну, он путешествует, чтобы добраться до дома блудницы. Зачем? Неужели с намерением посоветовать ей отказаться от своей профессии и обратить свой ум к Господу? Нет, цель прокаженного не в том, чтобы превратить дом блудницы в божественное место или убедить ее в предании Господу. Мудрец собирается переспать с блудницей. Он здесь для того, чтобы дать возможность своим глазам насладиться ее телом. Но зачем? На Лаине, которая несет своего мужа в дом женщины, обменивающей удовольствие на деньги, цветущая роза. Но, увы, разлагающаяся пчела в ее бутоне предпочитает иссохший цветок. Так, шаг за шагом, они приближались к улице, где живут женщины легкого поведения. Тревога ее мужа начала утихать. Добравшись до места назначения, на Лаине спустила корзину на пол и, наконец, немного размяла свое нежное тело, которое до костей пронизывало боль. Если бы на том месте оказался поэт, он сравнил бы ее с радугой. Если бы там был художник, он бы сказал: «Постойте так секунду. Позвольте мне нарисовать ваш портрет, который можно обменять только на весь мир». Такая цветущая красавица пришла в дом дурной славы только ради того, что ее мужу понадобилась компаньонка на ночь. На Лаине постучала в дверь своей изящной рукой. Дверь широко распахнулась, и оттуда выглянула распутная девушка лет 20. Увидев ее, мудрец застонал от предвкушения скорого удовольствия. Его покрытое морщинами лицо сияло. На его кровоточащих щеках появились ямочки, а на обветренных губах появились признаки похоти. Он приветствовал блудницу, и та, глядя на брахмана, на его лицо, выражающее безграничную радость, сложив ладони, спросила: «Чем могу быть полезна?» «Мы пришли по личному делу», — сказал Риши. «Он мой муж», — пояснила Налаине. «Я никогда не смогу вступить с ним в интимную близость, поэтому он хотел встретиться с вами. Сделай его счастливым». Услышав эти слова, блудница была потрясена. Слова Налаине вызвали удивление на ее лице. «Впервые в жизни я вижу жену, которая привела своего мужа в дом блудницы», — сказала она себе и посмотрела на уродливое лицо прокаженного глазами, полными ненависти. Однако после того, как Налаине помахала перед ее лицом мешочком с золотыми монетами, гнев и негодование блудницы тут же рассеялись. Она обняла прокаженного и отнесла его на небесное ложе. Налаине вздохнула с облегчением. Оставив корзину у входа, она сказала охраннику, что вернется утром, и ушла. Но не успела она пройти и несколько шагов, как чей-то голос окликнул ее. «Налаине, дорогая подруга, остановись ненадолго». Налаине, которая напоминала покрытый пылью цветочный букет, остановилась и увидела женщину, бегущую к ней. «Ах, это ты, Улага. Что привело тебя сюда, в это место?» — спросила Налаине, вытирая слезы. «Я направлялась в рощу и случайно увидела твой удивительный поступок. Позволь мне спросить тебя кое о чем, только если это не причинит тебе боли», — сказала Улага с большим волнением. «В чем дело, Улага? Продолжай», — ответила Налаине, изо всех сил пытаясь улыбнуться. «Возможно, ты испытываешь большую любовь и привязанность к своему мужу. Но разве есть необходимость в том, чтобы нести его в дом блудницы? Я не могу этого понять и одобрить». «Прекрати, Улага. Для каждой женщины ее муж – Бог. Долг каждой целомудренной женщины – исполнять желания своего мужа. И даже если вид моего мужа вызывает отвращение у других, для меня он самый привлекательный, знай это. Никогда не советуй мне, как обращаться с моим мужем. Лучше научись этому у меня и исправься». Услышав эти слова, Улага смутилась еще больше. «Прости меня, Налаине, я неправильно поняла вашу любовь и твое благочестие. Прости меня за это. Редко можно встретить такое понимание и целомудрие женщины во всех 14 мирах. Ты воплощенная благодетель, хранительница дхармы. Достаточно, Улага. Я рада, что ты поняла меня. Мне не за что тебя прощать. Постарайся быть такой же целомудренной, как я. Теперь следуй пути благочестия и равняйся только на целомудренных, верных своим мужьям, женщин. А теперь прости, мне нужно идти. Увидимся». Произнеся эти слова, Налаине направилась к своему дому. Улага, осознав свою ошибку, тоже продолжила свой путь, повторяя слова «Налаине, о целомудренная Налаине». Как раз в этот момент к ней подбежал молодой красавец и закрыл ее глаза руками. Вместе они рассмеялись и беззаботно побежали в рощу. Рыдая всю дорогу, Налаине вошла в свое жилище, упала и заплакала еще сильнее. Потоки слез хлынули из ее голубых глаз. Подобно облакам, скрывающим полную луну, ее темные нечесанные волосы скрывали ее лицо. Она лежала на жесткой циновке, лишившись последних сил, а до ее ушей из глубины рощи доносилась прекрасная песня. Налаине, замерев, слушала эту песню, и мысли отчаяния то и дело возникали в ее голове. О, это голос Улаги, а теперь присоединился и мужской. Улага, которая только что внимала моим речам и восхваляла мое целомудрие, теперь поет дуэтом со своим возлюбленным, своим любовником. Но почему так происходит? Я ничуть не менее привлекательна, чем она. Но меня никто не любит. И вместо того, чтобы наслаждаться любовными взаимоотношениями, как наслаждаются они, я лежу здесь, одинокая и забытая. Ее любовник сейчас радует ее нежные уши милыми комплиментами, а я изнываю от печали. Воображение на Лаине разыгрывалось, и она продолжала представлять вещи, которые никогда не представляла себе раньше. В этот момент в ее комнату уверенно вошла женщина, как две капли воды, похожая на Лаине. Если бы мы увидели их вместе, то едва ли смогли различить. Женщина, которую звали Итхая, что означает «совесть», подошла к заплаканной Налаине и села рядом с ней. Налаине, как могла, поприветствовала ее. «Почему ты плачешь, Налаине?» «Ты хочешь знать причину, Итхая? Разве ты не знаешь, что я словно червяк на горячем песке? Неужели ты не слышишь песню этой влюбленной пары, этих воркующих птиц в цветущей роще? Неужели ты не понимаешь, какое чувство желания может вызвать эта песня любви у такой молодой женщины, как я? Ты знаешь, Итхая, ты знаешь. И все же ты пытаешься меня утешить. Разве я не права?» «Ты совершенно права, Налаине. Не завидуй Улаге. Она не такая целомудренная, как ты. Ты должна быть довольна тем, что пребываешь в свете славы». Налаине отвечала. «Меня считают целомудренной, но в чем проявляется это целомудрие? Разве это так? Скажи мне, Итхая, скажи мне правду». «Конечно, это так. Кто еще способен на такие поступки? Ты сама отнесла своего зараженного проказой мужа к блуднице». «Не смейся надо мной, Итхая. У меня нет ни малейшего желания даже рядом быть с прокаженным, не то что забавляться с ним. Но он зовет меня в свою постель. Мои руки начинают дрожать даже от мысли обнять его. Вот почему я отнесла его в дом блудницы. Пусть утолит свою жажду, не причинив вреда моей красоте. Таков был мой план. Неужели ты не можешь понять мою хитрость, Итхая?» «Я все знаю, Налаине. Я знаю твои мысли. Но Улага верит в твою любовь к мужу. Разве есть лучший способ выразить свою любовь и уважение к любимому мужчине?» Налаине доказала это, неся своего прокаженного мужа на голове в дом блудницы. Это то, во что Улага твердо верит. «Ты говоришь, что я несла своего мужа на голове. Но это не так. Я несла лишь корзину, в которой был муж. Неужели я сошла с ума, чтобы прикасаться руками к прокаженному и нести его на голове? Я была крайне осторожна, когда сажала его в корзину, прежде чем нести, чтобы, не дай бог, коснуться его тела». «Но вчера, — продолжала Итхая, — я слышала, как Улага высоко хвалила тебя, говоря, что ты ни слова не сказала против своего мужа, когда он оскорбил тебя резкими словами». «Муж как ребенок, подвергшийся насилию», — продолжала принижать себя Налаине. «Я лишь из жалости не стала перечить ему, потому что эти обидные слова были сказаны прокаженным. Если бы я не проигнорировала его слова, то мне пришлось бы с ним поспорить. А чтобы спорить с ним, мне придется стоять рядом и смотреть в его лицо. О, как же мне это противно! Вот почему я позволила прокаженному ругать меня». «Я понимаю», — сказала Итхая. «Во всяком случае, теперь ты известна своим целомудрием. Преданная жена. Ты само воплощение целомудрия. Так думает о тебе весь мир. Улага говорила о тебе в очень восторженных выражениях. Что Улага знает о бушующем вулкане во мне? Что за жизнь для женщины, которая растрачивает впустую свою молодость? Говори, Итхая, говори. Скажи мне, как мне насладиться супружеским блаженством?» Выслушав все эти смиренные возражения Налаине, Итхая с улыбкой на лице провозгласила: «О, милая, смиренная и великая Налаине, образец чистоты и благочестия, я благословляю тебя скорейшим уходом из этой мучительной жизни. Когда ты оставишь свое тело и родишься вновь, тебя будут звать Драупади. Ты забудешь о том, что у тебя был прокаженный муж, и о том, что тебе не хватало блаженства. Забудешь о том, что твоя жизнь была скучной и разочаровывающей. Забудешь о своем беспокойном уме. Я благословляю тебя. В следующем твоем рождении у тебя будет 5 прекрасных, сильных, прославленных и отважных мужей». Налаине в изумлении посмотрела на Итхаю. «5? Ты уверена?» «Да, моя дорогая, и это не шутка. Тебя ждет новая, прекрасная жизнь. Поверь мне». Услышав эти прекрасные слова, Налаини вскочила от радости, а затем крепко обняла Итхаю. Ее лицо просияло. Слезы печали превратились в слезы радости. И долго еще в тот день в том скиту звучала сладкая песня Налаини. Как и предсказывала Итхая, Налаини получила очень благочестивое рождение, став дочерью царя Друпады. Девочку назвали Друпади. Когда она подросла, то вступила в брачный союз с 5 отважными воинами – пандавами. Но это совсем другая история, с которой вы можете ознакомиться в древнейшем индийском эпосе Махабхарате.